уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 ноября. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости — Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук РАН ХИКС. Екатерина Михайловна, добрый день.
Здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7-3-7-3-94-8 чуть позже, но такое бывает редко. Люди прямо уже подготовили вопросы.
То есть, дорогие слушатели старше 16 лет уже с нами. Хорошо.
Да, и они подготовили вопросы заранее, вопросы не маленькие. Вот, например, Виталий и Пут-Пут пишут примерно об одном и том же, про 22%. РАН ХИКС пишет: Виталий насчитал, в России 22% бедных, которые могут позволить себе только минимальный набор базовых продуктов. А до этого министр Топилин сказал о беспрецедентном росте зарплат. Как это все можно анализировать?
И, как это, прав Менелай и прав Парит. И тот прав, и этот прав. А просто они смотрят немножко с разных точек зрения. А большой процент бедных и растущий процент бедных, прежде всего работающих бедных, это экономическая реальность. То есть работающие бедные – это люди, которые работают, но получают мало. Соответственно, их зарплата не дает им возможности выйти за пределы вот этой вот черты бедности. Вообще, кто такие бедные? Давайте расскажем с экономической точки зрения. Вы бедные, если 50% и более ваших доходов тратится на еду. Вот такой вот неочевидный экономический смысл бедности. Может быть, вы страшно много едите, но вы все равно бедный. А по мере роста вашего богатства, по мере роста вашего уровня потребления, у вас структура потребления меняется. Сначала вы, кроме еды, начинаете еще приобретать товары, а потом, кроме товаров, вы начинаете приобретать услуги. Вот чем большую долю в вашей структуре доходов имеют услуги, тем, значит, вы объективно богаче. Значит, бедные люди – это люди, которые все, что зарабатывают, проедают. Или почти все. Вот что это значит. А когда министр говорит о том, что у нас растут чрезвычайно зарплаты, он в состоянии оценить только те зарплаты, которые находятся в белом поле. То есть это зарплаты людей, которые официально декларируются. Росстат говорил нам некоторое время назад, что по его подсчетам около 30% экономического оборота находится вне вот этого вот самого белого света официальности. А имейте в виду, что речь не идет о том, что это какие-то мафиозные доходы, что это какие-то преступные экономические деятельности. Это ничего преступного в этом нет. Это просто те, опять же, товары, работы, услуги, которые производятся вне налогового поля.
Это самозанятые, мы знаем.
Это в том числе те самые самозанятые, за которыми начали гоняться, пока еще с не очень большим успехом, наши финансовые и налоговые власти. А это большое количество всего, что происходит, это любимые Симоном Гдалевичем Кордонским гаражные промыслы, откупы и вся вот эта вот придонная экономика, которой надо относиться с уважением, потому что это, во-первых, это много людей, и это пропитание этих людей. Во-вторых, это ровно то, хочу я сказать, что смягчает для нашей экономики и для нашего социума удары экономических кризисов. Вот эта вот пресловутая адаптивность, которой мы отличаемся, мы как экономика в большом смысле, она ровно связана еще и с этим, с тем, что не все у нас официально зарегистрировано, не все у нас официально работают, не все официально работающие получают столько, сколько там написано, а некоторые люди благополучно кормят себя сами, так что государство вообще должно быть им благодарно, но вместо этого оно гоняется за ними с очком и молотком, в зависимости от настроения, и хочет их как-то зарегистрировать и привести к себе поближе.
Но все-таки, возвращаясь к началу разговора про этих 22% бедных и беспрецедентный рост зарплат. То есть они настолько бедны, что даже немного повышающиеся их зарплаты создают этот беспрецедентный рост.
Я подозреваю, что беспрецедентно растут зарплаты не их, а других.
Хорошо, тогда про других давайте. Тем более, что Александр Фельдман сформулировал вопросы по этому поводу. Что случилось, когда чиновники, это его формулировка, принялись настолько дружно и массово расчехляться? Я назвал, когда я формулировал темы, которые мы будем сегодня обсуждать, синдром Гладких-Лаховой. Что происходит? Почему раньше этого не говорили, а теперь говорят?
Это священная прозрачность. На нас тоже наступила. Реалии информационного общества. А люди родились совершенно в другую эпоху и не привыкли к ней. Мы все родились в другую эпоху. Нет людей, кроме, возможно, центениалов, рожденных после 2000 года, кто чувствует себя органично вот в этой вот самой новой информационной среде. А уж люди возраста там 50+, тем более. Но тут дело не только в возрасте. Собственно, Гладских, насколько я понимаю, была молодая девушка.
29 лет.
29 лет ей, по-моему, было, когда она заступила на эту должность, да, с тех пор. Возможно, за время 30. Пути она уже немножко подросла, но понятно, что речь идет о молодом человеке. А то есть дело тут не только в возрасте, хотя возраст иногда усугубляет. Дело еще и в нахождении вот в этом специфическом информационном пузыре внутри власти. Смотрите, они, может быть, всегда, они представители власти, они чиновники, говорили между собой такое, от чего у стороннего человека волосы бы встали дыбом. Но мы этого не слышали. Они сами не публиковали своих выдающихся высказываний, их не тянуло писать в Твиттер и в Инстаграм, когда им приходила в голову остроумная шутка, оригинальная мысль, патриотический порыв их обуревал. И тут у них начинает чесаться, и им хочется поделиться этим с миром. Ведь те люди, с которыми они непосредственно общаются, бесконечно восхищаются ими. Все их шутки остроумные, все их мысли глубокие и актуальные, все их прозрения – это просто открытие чего-то нового. Поживешь в этом и начинаешь думать, что действительно, как я хорош, боже, надо как можно большему количеству людей как-то показать, насколько я прекрасен. А тут для этого есть как раз социальные сети. А тут ты наталкиваешься на людей, которые совершенно не ценят ни твоего остроумия, ни твоей мудрости. Это первая причина. Вторая причина, что за ними еще и бесконечно следят. Их разговоры записываются. Как бедные учителя в школах не в состоянии понять, что у каждого ребенка есть телефон, и что эти все их монологи на тему «А голову ты не забыл, а при Сталине вас бы расстреляли» будут в следующую минуту выложены в великую сеть, и на них будет смотреть вся страна с ужасом и омерзением. Точно так же и эти люди не понимают, что то, что, как говорила Зоя Барнс, в сериале «Карточный домик». В наше время, когда ты говоришь с одним, ты говоришь с миллионами. When you're talking to one, you're talking to millions. Мы всегда должны помнить, что вот эта вот невидимая аудитория, как сейчас в данный момент у нас с вами, да, но мы в прямом эфире, мы как-то это осознаем. На самом деле мы все теперь всегда в прямом эфире. Поэтому, что я хочу сказать, иллюзия того, что чиновники как-то чудовищно обнаглели или поглупели, это иллюзия. Они всегда были таковы, я думаю, что сейчас они, может быть, даже осторожнее. Это первая причина. Вторая причина вот в чем. Обратите внимание, на какую тему делаются все эти высказывания. Ведь, понимаете, наша государственная машина непрерывно говорит. 24 часа, 7 дней в неделю она производит этот бесконечный поток чего-то. За что зацепляется общественное мнение? Что раздражает людей? Что становится предметом вот этого шумного скандала? Это все высказывания одного типа. Какого?
Государство делает вам все, а вы тут...
Да, совершенно верно. Чей это голос? Это голос патернализма. Государство ваш родитель, оно заботится о вас, оно вас кормит, оберегает, оно вам благодетельствует. Вы должны быть признательны. От вас требуется детская благодарность, детская лояльность, детское послушание. Почему людей это так, как нынче выражаются, выбешивает? Потому что эта картина абсолютно не соответствует действительности. Мы сейчас не будем говорить, соответствовала ли она ей когда-нибудь в каком-то былом, прошлом, при крепостном праве, когда каждый барин был своим крестьянам отец.
Ну, у них тогда телеграм-каналов не было, мы не знаем.
Мы сейчас даже не будем это затрагивать. Может быть, этого никогда не было. Но, по крайней мере, люди больше были склонны в это верить. Сейчас, в нашу эпоху налогообложения самозанятых, повышения акцизов, бесконечных сборов, бесконечных и растущих штрафов, вылезать от имени государства и говорить, да я вас всех кормлю, это нарваться, конечно, на реакцию, да это я тебя кормлю, дармоеда, и еще непонятно, что я за это имею. Только вот эти вот совершенно малоприятные разговоры. Поэтому, значит, гражданам, хочу сказать, что это не специально вас стараются свести с ума. Это они не от наглости так себя ведут, они просто не очень понимают, как они выглядят со стороны. Гражданам госслужащим, помните, все, что вы говорите, записывается и будет использовано против вас. Думайте, прежде чем открывать рот. Никто вас не тянет за язык, чтобы вы сказали лечить с корой дуба вместо лекарств, значит, кушайте поменьше в войну и не то терпели. Вот эта вся чушь собачья, которая из вас лезет. Прежде чем рот разинуть, значит, пожалуйста, возьмите одну секунду и подумайте, как это будет воспринято. В качестве аудитории представляйте себе не своих секретарей, помощников и охранников, а представляйте себе, я даже не знаю, кого представить, вы их уже не видели давно.
Смотрите, значит, и так они заговорили, не понимая, что их будут слушать, причем разбирать, что называется, по слову.
Это первое, да.
Теперь, когда вы все это говорите им, они ведь замолчат. Вот это и будет тогда хорошо или плохо?
Мы не узнаем,
плохо?
Что у них на уме. Нет, они не замолчат. Во-первых, они не так внимательно меня слушают, как было бы лучше для их же пользы. Это первое. Второе, нет, они не могут замолчать, потому что эпоха наша требует от всех публичности. Все должны постоянно высказываться. Поэтому мы не хотим, чтобы они замолчали. Мы хотим, чтобы они думали головой, прежде чем чего-то такое произнести. И главное, помните, нельзя упрекать налогоплательщика ни в чем. Вообще не упрекайте ближнего своего. Это идиотская манера. А уж тем более граждан, которые так или иначе вас содержат, прямо или косвенно, обращаться к ним с упреками, что они слишком много кушают, слишком многого требуют, народилось их целая куча, а я тут теперь типа с ними возись.
Не, ну ведут себя граждане как дети часто.
Ничего подобного, ничего подобного. Граждане взрослеют просто на глазах. Если мы посмотрим наши социологические данные, российское общество растет, как князь Гвидон, не по дням, а по часам в своей бочке. Сменяются требования к власти, меняются представления о том, какие права важны и какие права чаще всего нарушаются, меняется вообще структура общественного сознания. Это очень важный процесс, он пока не до конца всем виден, потому что не все питаются данными с такой прожорливостью, как это делают люди, занимающиеся социальными науками. Но данные-то есть, и мы это на самом деле видим. Сам градус общественного раздражения говорит именно об этом. И это еще сейчас, я вам хочу сказать, еще тихий период. Граждане пока сами в некоторой степени не избавились от этого патернализма в головах. Им продолжает казаться, что государство как-то о них заботится. Через некоторое время, когда у них окончательно это вымоется из голов, они и заговорят по-другому, и поведут себя по-другому.
Насколько прав русский инженер, когда пишет, что вот то, что мы сейчас обсуждаем, это известная история, как родители ждут благодарности, а дети всегда ждут извинений.
Ну, как говорят нам нынче психологи, дети всегда найдут к чему придраться. Как бы вы себя ни вели, претензии к вам все равно будут. Но, поймите, это ложная картина. Государство никому не родитель. Этого никогда не было, судя по всему, и уж точно сейчас это не так. Все люди совершеннолетние являются совершеннолетними, обладают равными правами, только не обладают они равными возможностями. Поэтому, понимаете, это картинка, в которой есть вот какие-то родители, есть какие-то дети, она абсолютно ложная, она вообще не привязана ни к какой реальности. Все мы взрослые, кроме тех, кому меньше 18 лет. Те, кто работают и платят налоги и не нарушают закон, обладают тем же самым статусом, как и любой другой человек. И никто не может ему сказать, ты дитя неразумное.
Все мы такие, но и другие. 692-й, у нас состоялось классовое общество?
Ну, если вы марксист, то вы можете видеть признаки классового общества. Если вы смотрите немножко иначе, можете видеть сословия. Сословия, опять же, по Кардонскому, которого я уже упоминала, отличаются от классов тем, что они созданы сверху. Классы сложились сами по себе, а сословия созданы государством. А сейчас не будем, опять же, углубляться в эту сложную социальную теорию. А мы видим, чего мы с вами видим. Как располагается наша линия неравенства? Мы же общество неравенства, довольно выдающегося, да? Мы среди развитых стран тут на одном из первых мест по вот степени концентрации общественных богатств в руках немного. Многих. Мы, опять же, еще до конца тоже не видим всю эту ужасную картину во всей ее полноте. Поэтому у нас политические последствия еще не наступили, те, которые наступят потом. Так вот, наше с вами неравенство состоит в том, что у нас монополизация. То есть у нас действительно вот эти вот самые группы интересов во власти концентрируют и ресурсы, и полномочия. Граждане ресурсов во многом лишены, и полномочия лишены в еще большей степени. Это их возмущает. Лишение ресурсов, кстати, возмущает их не так. Не до такой степени. Потому что когда, кстати, о нашей бедности, когда нас считают всякие международные индексы, вроде индекса Джини, да, который основной измеритель неравенства, то у нас немножко наше население выглядит беднее, чем оно есть на самом деле, потому что трудно посчитать наше главное богатство – недвижимость. У нас все-таки люди стремятся обладать жилой недвижимостью, и у нас меньше людей, которые ею не обладают, чем в развитых странах мира. Там эта самая жизнь с арендой, она гораздо более распространена, то есть люди тратят не на это. У нас все-таки каждый считает своим долгом приобрести какую-то квартиру. Собственность на жилье – это специфический вид собственности, опять же, об этом нужно говорить подробнее. Он не совсем такой, как там собственность на деньги или на активы. Вы не совсем ею распоряжаетесь, особенно если вы живете в многоквартирном доме, как большинство наших сограждан, тем не менее, вот этот вид богатства, он у нас есть, а его просчитать его затруднительно. У нас люди несколько прибедняются, это тоже некоторый факт. Что абсолютно не отменяет ни неравенства, ни той бедности, о которой мы в самом начале говорили.
Давайте вернемся все-таки, почему они так разговаривают. Виталий пишет, это не проблема, что у нас во власти чиновники не профессионалы. Ну, грубо говоря, это не государственные управленцы, а спортсмены, певцы. Как пишет Виталий, сказители, я уж не знаю, кого он имеет в виду.
Да, действительно, кто эти сказители, это какие-то барды и баяны. Я подозреваю, что тут, ну, Я хотела сейчас сказать, что имеется в виду, небось, депутаты, и тут собиралась бросаться защищать депутатов, потому что никто, кроме меня, их никогда о них доброго слова не скажет. Но я вспомнила про Гладских, она как раз тоже спортсменка. Ну, что тут можно сказать? У нас большинство государственных служащих все-таки так или иначе прошло через Ранхикс и его территориальные подразделения, поэтому какое-то образование у них имеется. Я не могу сказать объективно, что государственная служба у нас является инструментом отрицательной селекции, то есть что туда идут какие-то худшие. Это не так. Особенно в регионах, особенно на местах, карьера на госслужбе – это социальный лифт. Поэтому для там, молодого человека, девушки, закончившей вуз и не имеющей стартового социального капитала, пойти на госслужбу муниципальную, региональную – это вполне себе путь. Точно так же, как для тех, кто еще ниже стоит на социальной лестнице, путь – это карьера в правоохранительных органах. Поэтому сказать, что отбирают худших, я не могу. Доверху доходят специфические кадры, совсем вот на первом этаже, на верхнем. Там люди, попавшие туда по целому ряду странных причин, а поскольку наша социальная среда отличается вязкостью, то у нас кто куда попал, тот там уже и сидит. Как у Гоголя, скорее место затрещит и прогнется под ним, но он с него не слезет. Мы, кстати, склонны думать о там, нашем времени как о времени быстрых и стремительных перемен, но у нас с постсоветских времен и с позднесоветских вот эта вот социальная вязкость, она осталась. Те люди и даже те семьи, которые забрались на верхние этажи этой самой иерархической лестницы, они склонны там очень сильно залипать и оставлять там свое потомство, которое там же сидит и продолжает дело своих детей. То есть в этом смысле мы не то чтобы очень скоростью этих социальных лифтов отличаемся. Поэтому, значит, на втором-третьих этажах, глядя сверху, то есть если начиная с первого смотреть вниз, у нас довольно качественные кадры. Я не могу сказать о них чего-то особенно плохого. На первом разные всякие. Существует вот этот вот специфический слой госслужащих, которые обслуживают первых лиц. Вот эти вот пресс-секретари, помощники, значит, ну вот какие-нибудь там директоры департаментов, назначенные по знакомству, то есть те, кого начальник привел, потому что они ему так или иначе там приятны по каким-то причинам. Они бывают совершенно чудовищные люди. Есть остатки старых кадров вот из числа тех губернаторов, которых теперь принудительно отправляют в отставку, чтобы они не провалились на выборах. Такой вот тип губернаторов, как в Орловской области был, да? Такой красноречивый такой губернатор, который тоже любит выйти и поговорить, и рассказать, что удивительное своим избирателям. Велика наша бюрократическая машина, много в ней народу, разные в ней есть люди. И последнее, что хочу сказать, если мы все-таки возвращаемся к депутатам, среди которых действительно много и спортсменов, и неспортсменов, то от депутата, скажу я вам, как человек, занимающийся законотворческим процессом, не требуется профессионализма. Нет такой профессии быть депутатом. От него требуется легитимность, в смысле избранность. Важно, чтобы он прошел честную конкурентную процедуру. Вот с этим у нас проблема, а не с тем, что у нас много певцов в
Ладно,
Нижней Палате.
Значит, они не понимают, что за ними следят, что каждое слово разбирают? Возможно. Но вот смотрите. Москва, 20 ноября, РИА Новости. Депутат Государственной Думы предложил обязать самозанятых граждан платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Для тех, кто не будет этого делать, предусматривается наказание в виде штрафа. То есть Сергей Вострецов, когда это говорил, он точно понимал, что каждое это слово
конечно,
будет услышано.
Конечно, он даже и, по-моему, соответствующий законопроект внес, если я не ошибаюсь. Да, точно, штрафы для самозанятых. Вострецов, кстати, активный законотворец, у него недавно еще какая-то была такая же развеселая инициатива. Депутаты в качестве основного своего инструмента публичности, конечно, употребляют право законодательной инициативы. А чем им еще привлечь общественное внимание? В ухе друг друга поковырять. Это, знаешь, каждый день не будешь это делать, и надолго не хватит. Поэтому они вносят законопроекты. Вносить законопроекты – это их святое право, из этого не следует, что какой-то из этого получится закон. Вот смотрите, что человек хочет. Он чувствует тренд, тот, который мы с вами так многословно описываем, вот этот самый тренд «люди – это новая нефть», да, и стремление государства поснимать с людей денег, он его тоже чует. Он находится близко к этому пульсирующему сердцу государственной машины, поэтому он особенно слышит его. Он хочет встроиться в этот тренд, он хочет быть актуальным, он не хочет быть отсталым. Поэтому он думает, чем бы порадовать родное государство. Родное государство. Чем бы порадовать, скажем, свое партийное начальство, а также своих кураторов в администрации президента, хотя нынче администрация президента практически не курирует Государственную Думу, Дума курирует самую себя. В общем, чем бы так вот встроиться в этот поток, частью коего так хочется быть? Вот, наверное, кого-нибудь, наоборот, еще обложить сильнее.
Но 18 миллионов вот этих вот, которых гипотетически он может таким образом обложить, они могут быть недовольны.
Они могут быть недовольны. Но поскольку эти люди не очень чувствуют зависимость между мнением избирателя и наличием или отсутствием у них мандата, то они несколько неосторожно относятся к своему праву законодательной инициативы. Когда они будут чувствовать эту связь нагляднее на собственной, чем бы поприличнее сказать, личности, будут они ощущать, то они будут думать 10 раз, прежде чем вот такую вот зажигательную инициативу в Государственную Думу внести. А сейчас им кажется, что их судьба зависит не от избирателя, а их судьба зависит от составителя списков. А составителю списков можно понравиться, опять же, будучи в тренде.
Ну вот смотрите, депутат Вострецов, он председатель объединения профсоюзов, соцпроф, лидер политической партии «Трудовая партия России», но депутат Госдумы, он от партии «Единая Россия». Насколько я понимаю, вот когда 45-й задает вопрос, зачем «Единая Россия» в лице Вострецова и других дестабилизирует общество, он не разделяет Вострецова на трудовую партию «Единую Россию», он имеет в виду, что если Вострецов такое сказал, по идее, его должны как-то остановить. К примеру, в «Единой России».
«Единая Россия» велика. У нее только в Думе 332, если я не ошибаюсь, 323 депутата из 450. А «Единая Россия» состоит из думской фракции, состоит из партийного аппарата, который не совсем в ровных отношениях, не всегда находится в ровных отношениях друг с другом. Есть региональное отделение, которое завязано на местные элиты. Кому там, так сказать, перед кем отчитывается тот или иной депутат, так сходу и не скажешь, надо изучать этот вопрос глубже. Поэтому, когда вы себе представляете «Единую Россию» в виде какого-то вот какой-то монады цельной и непроницаемый, то вы ошибаетесь. Точно так же вы ошибаетесь, если вы представляете себе власть в целом. Это еще глупее думать о ней, как о вот этой самой ленинцевской монаде.
Есть же кто-то главный, кто должен остановить.
И кто же это?
Сказать вот так, ай-яй-яй.
Кто же этот человек?
Может быть, президент Российской Федерации?
Будет останавливать депутата Государственной Думы?
Может быть, лидер? Ну, за каждым есть второй человек, за вторым третий.
Уж если на то пошло, лидер партии у нас... Кто лидер партии «Единая Россия»?
Боюсь, что Дмитрий Медведев.
Вот, совершенно верно. Чего же этого бояться? Он и есть. А есть представитель исполкома,
Турчак.
Есть спикер Государственной Думы, тоже представитель партии «Единая
Россия». Ну вот смотрите, как много людей...
«Единая Россия» — лидер фракции.
Вот видите, как много людей, о которых мы говорим, как о тех, кто гипотетически мог бы остановить.
Если мы спросим этих всех людей по очереди, знаете, что они нам скажут? А если нам удастся их спросить, они скажут: «Свобода, право, законодательная инициатива». Депутат, мандат у него, хочет — вносит, хочет — не вносит.
Но... Когда мы говорим о том, он действительно имеет право на законодательную инициативу, но, с другой стороны, разве он не подрывает кредит доверия той же «Единой России»?
Ему кажется, что нет. Ему кажется, что он, наоборот, вносит чрезвычайно прогрессивную инициативу, которая должна понравиться комитету по бюджету, которая должна понравиться Минфину, счетной палате, вообще всем кругом. Может быть, какие-то люди и говорили ему: смотри, депутат Вострецов, какая прекрасная мысль, давай ты ее внесешь, а мы ее поддержим. Он же не просто из своей головы это все извлек. Понимаете, все дело в информационном пузыре. Это то, что мы с вами вот с вопроса на вопрос пытаемся объяснить. Мы живем в одной информационной реальности, и это тоже свой пузырь. Мы тоже общаемся с теми, кто нас знает и одобряет. А они в своем информационном пузыре. И там у них эта реальность совершенно другая. Иногда для того, чтобы проткнуть этот пузырь, нужна очень острая иголка. Ну, например, в виде динамики рейтингов одобрения и поддержки, скажем, той или иной партии или политического лидера. Посмотришь на рейтинги, и тут как-то начинает тебя обдавать холодом. Вот этот холод – это и есть дыхание реальности.
А выборы в Приморье, выборы в Хакасии – это то самое?
О, это еще цветочки только.
Или это признание того, что народ все-таки ребенок?
Нет, нет. Значит, это признание того, это демонстрация того, что даже в условиях очень сильно заасфальтированной электоральной площадки недовольство людей, их раздражение существующим положением вещей находит, как прорваться. Значит, счастье наше, что у нас граждане такие, наоборот, взрослые, сознательные и, я бы сказала, законопослушные, что они выражают свое недовольство путем голосования, а не путем сожжения избирательных участков. Хотя могли бы. Особенно в депрессивных регионах типа Хакасии. Они голосуют. Причем, смотрите, как настойчиво они голосуют. Они раз проголосовали, значит, все перепугались, стали им там делать какие-то сложные манипуляции, снимать кандидатов с выборов. Сделали вот этот вот странный отложенный второй тур. Они опять пришли и опять проголосовали. Выбрали
еще
себе...
больше пришло.
Еще больше пришло с повышенной явкой. И на 30 тысяч голосов, что для маленькой Хакасии довольно большой прирост, получил победивший кандидат больше, чем он получил в сентябре. Посмотрим, что будет в Приморье. Приморские выборы – это увлекательнейший совершенно. Сериал просто не оторваться. Каждый день какие-то новые новости. Регион сверхспецифический. У нас все регионы специфические. У каждого есть своя особенность. Но Приморье, конечно, и приграничные, и портовые, и криминализованные. И имеющие на Москву зуб, даже 32 зуба, со своей политической культурой, со своими кланами. Это так интересно, это просто безумно интересно.
Но вот когда вы говорите «безумно интересно», там может быть что-то похожее на Хакасию?
Может, может. А там сейчас не...
Людям четко дали понять, что должно быть теперь.
Ну, смотрите, опять же, если мы посмотрим, постараемся поставить себя на место лиц, принимающих решения, то они нам скажут,
что... В Хакасии-то разрешили голосовать за Коновалова, по сути-то?
Смотрите, да, в Хакасии, ну, смотрите, четыре региона были, которые 9 сентября повели себя Странно, с точки зрения электорального менеджмента. Значит, в трех из них уже, в трех из четырех, власть, обобщенная власть, которую я только что велела не понимать обобщенно, но, в общем, этот самый политический менеджмент смирился и дал людям выбрать того, кого они хотели. В четвертом продолжают упираться. Опять же, если мы встанем на точку зрения организаторов выборов, то они нам скажут, что они пошли на большие уступки. Могли бы они продавить кандидата Тарасенко, уже все забыли про кандидата Тарасенко, да, он уже в Росрыболовство ушел, а тем не менее, могли бы сказать, нет, победил он, там же были, в общем-то, голоса, они были нарисованные, странные, там, в дыму пожара, значит, закопченные, но тем не менее они были, то есть можно было бы, если уж совсем мозгов не иметь, продавливать этот результат. Но нет, скажут вам организаторы, мы пошли навстречу, мы вам прислали нового, привлекательного, мужественного, красивого кандидата, мы убрали всех прежних, которые вас раздражали, и теперь вы можете совершенно свободно проголосовать за того, кому мы вам прислали. Ну и с этим пока есть сомнения.
Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХИКС. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 21 ноября. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук РАНХИКС. Про выборы давайте продолжим. Виталий пишет нам через Телеграм вот про новоизбранного главу Хакасии, которому вменяют то, что у него и контактов с Москвой нет, связей нет, ему будет тяжело работать с министерствами. А вот параллельно приходит сообщение, что полпред Меняйло уже заявил, что Хакасия хуже всех в Сибири, готова к отопительному сезону. Не получится ли так, что теперь это будет такой пример? Вот вы навыбирали себе, вот и получаете.
Слушайте, ну как вы себе это представляете? Что, заморозят их зимой целый субъект федерации ради того, чтобы показать, что не надо голосовать за коммунистов? Что касается неопытности, то вы знаете, когда у нас сотрудников ФСО посылают на губернаторство, то почему-то ни у кого этот вопрос не возникает. Когда у нас в Калининградской области был и есть юный губернатор, то тоже почему-то никто не скажет, что у него годков ему маловато. Но на это, в общем, можно возразить, что зато у них связи есть, а у этого связей нет. Смотрите, все связаны цепью великой, как у Некрасова. Одним концом по барину, другим по мужику. И федеральный центр не может отказаться от своих обязательств по отношению к региону, может ужать в каких-то местах, да, может там не давать губернатору на игрушки, на стадионы, на какие-то там массовые праздники и прочее, но им этого и не нужно в Хакасии. И губернатор не может, особенно губернатор дотационного региона, а Хакасия не просто дотационный регион, Хакасия регион банкрот. Находится под внешним финансовым управлением. Поэтому губернатор тут мало чего может сделать. И он никакой оппозиционер тут не может встать в позу и сказать, все, отделяюсь я от России, плевал я на Москву, я такой самостоятельный. Это можно сделать, если у тебя есть собственные источники дохода, а их нет. Соответственно, все повязаны друг с другом в хорошем смысле. Поэтому будут работать. И Москва вынуждена будет принимать этого самого Коновалова, потому что он губернатор территории, на которой люди живут, и он поедет в Москву, будет там у них денежек просить. Как-нибудь сговорятся все друг с другом. Я бы тут каких-то катастрофических результатов не ожидала. Бюрократическая машинка наша работает плохо, медленно, но устойчиво. На всякие такие вот изумительные кульбиты, типа отключим Хакасию от тепла в отместку, она на самом деле не способна.
Ладно, от управления к любимым вами депутатам. Давайте, защищайте их. Яровая
предлагает... Кто, как не я.
Да. Давайте. Яровая предлагает запретить оружие для тех, кому меньше 21 года. Вице-спикер Государственной Думы, как кажется, в очередной раз дарит нам пример того, что называется реактивным законодательством. Что-то произошло, мы тут же разрабатываем закон.
Его еще называют новостным законодательством. Или... Утром в газете, вечером в законопроекте. Есть такое дело. Посмотрел новости, надо реагировать. Как законотворческая практика, это, конечно, вы в высшей степени тлетворно. Закон – это не инструмент быстрого реагирования. Закон – это устойчивая норма. Быстрая смена законодательных параметров – это очень плохая, вредная вещь. Неустойчивость, нестабильность правового поля, это называется. Поэтому под влиянием каждой новости менять законодательство не надо бы. Что касается самой идеи с 21 годом. Ну, а в армию с 18 лет берут и ничего. Это первый вопрос, который возникает. Второй вопрос следующий. У нас выдачей лицензии на оружие занимается какое ведомство?
Росгвардия,
скорее всего. Росгвардия, совершенно верно. Созданная в 2016 году новая мощная силовая структура, которой было передано вот это вот чрезвычайно плодотворное и урожайное поле, на котором произрастают лицензии и разрешения на ношение оружия.
Кстати, Яровая предлагает еще и собеседование там проводить. перед выдачей лицензии.
Понятно, понятно. Ну, что тут нужно сказать? Наш великий сосед Соединенные Штаты Америки сильно мучается с доступностью оружия и тоже пытается как-то ограничить и модерировать эту сферу. Там есть свои мощные лоббисты, которые этого не позволяют. У нас нет РНА, нет у нас Всероссийской оружейной ассоциации, которая бы в открытую выступала лоббистом, но у нас есть, поверьте, другие заинтересованные структуры, менее публичные, но не менее мощные. Поэтому с ограничениями в этой области будет все нелегко. Нужно ли 21 год или нужно 18 лет? Ну, вот Керченский стрелок, как известно, получил совершенно легально свое разрешение. Все у него было по закону. Есть люди, которые совершали массовые убийства оружием, полученным вне закона, незаконно хранящимся. То есть и так бывает, и эдак бывает. Если речь идет о предотвращении такого рода инцидентов, то, вы знаете, коллективный опыт человечества говорит нам грустную вещь. Террориста-одиночку, самоубийца-одиночку не остановить и не предотвратить, и не предвидеть, увы. Эти вещи будут возникать, если люди живут рядом друг с другом в, так сказать, городском скоплении и в близости. Такое будет происходить, увы, тут ничего не поделаешь.
Возвращаемся к 22% бедных из исследования РАНХИКС. Мы позвонили депутату Государственной Думы, ее зовут Светлана Бессараб, она член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. И вот она говорит, комментируя эти цифры, главный принцип – давать не рыбу, а удочки. Нужно давать возможность людям зарабатывать, а не ходить и просить материальной помощи и поддержки. А почему государство вот этим рецептом не пользуется?
Ну, вы знаете, есть ведь и противоположная логика. Насчет рыбы и удочки – это старая почтенная, максимум ее любят цитировать, но опыты с обязательным гражданским доходом, они говорят о том, что если человеку давать рыбу, то это тоже улучшает качество его жизни, и невозможно как. Только если давать ему эту рыбу регулярно, и он будет знать, что, по крайней мере, он не умрет с голоду. Это уровень социального здоровья повышает, люди не прекращают работать, они благополучно продолжают работать, они всячески там творчески развиваются, преступность снижается, уровень суицидов тоже снижается. Так что это хорошая вещь. Не надо думать, что если людям дать деньги, то они их обязательно пропьют и потратят на наркотики. Ничего подобного.
Кто-то же пропьет.
А кто-то их и сейчас пропивает. Просто есть такая тенденция, что нам-то деньги нужны, мы-то их на пользу, значит, употребим, а бедные, потому что они все лентяи и развратники.
Велик Немой предлагает депутатам не платить деньги, а раздать удочки.
Вот что-нибудь такое в этом роде. Пусть они все вместе соберутся и ловят рыбу в зале пленарных заседаний. Хотя, опять же, нет, я-то против угнетения депутатов, они должны получать деньги, сейчас их зарплаты несколько неадекватны, но, тем не менее, я против того, чтобы их всех переводить на самообеспечение, как делается в регионах, между прочим, под предлогом копеечной экономии бюджетных средств, говорят, давайте переведем наше законодательное собрание на общественное начало. Из этого следует монополизация законодательного процесса в руках тех немногих, кто, собственно, зарплату получает, спикера и председателей комитетов, а все остальные работают декорацией. Не надо. Значит, стал депутатом, работай депутатом. А теперь, что касается того, как раздать людям удочки. Значит, в чем соглашусь с процитированным народным избранником. Раздача удочек затрудняется за регулированностью экономического пространства. А люди зарабатывают в этой самой серой сфере, с которой мы начали наш разговор, не потому что они любители тьмы и сумерек, а потому что в белой сфере их затравят регулированием, проверками, и, собственно говоря, потом к ним придет прокуратура. Попробуйте открыть предприятие малого бизнеса и не рехнуться при этом, не рехнуться и не сесть. Сначала сесть, потом рехнуться или в обратном порядке. А вот поэтому, собственно говоря, удочки-то вы раздадите, а к водоему не подпустите. Поэтому дерегулирование и дебюрократизация – вот те рецепты, которые помогут людям не приставать к государству за пособиями, а зарабатывать самим. Хотя государство тоже им должно. Не они ему, а оно им.
Слушайте, по поводу того, кто кому чего должен. Давайте теперь дальше. От рыбы к другим продуктам, нездоровым продуктам. А тут довольно много разных инициатив, которые так или иначе по поводу того, чтобы как-то сделать так, чтобы мы ели только правильную пищу. И неправильная пища, поэтому говорят, должна быть дороже. Но параллельно, значит, деньги будут поступать в бюджет. И многие подозревают все эти инициативы в том, что они просто хотят пополнить бюджет.
Пополнить бюджет все хотят с такой страстью, как будто у нас нефть уже стоит $12 за баррель. Я вообще не очень даже могу понять, не до конца могу понять, почему при профицитном бюджете объявлена такая охота на карманы граждан. На самом деле могли бы и повременить, пока нефть подешевеет сильнее. Но, тем не менее, видимо, действительно денег хочется до боли, поэтому ждать нельзя ни в коем случае. Хочется всех штрафовать, хочется повышать акцизы, хочется, чтобы все платили налоги, хочется наклеить марки на любой вид товаров, это тоже новая тема.
Чёрный экран.
образцу ЕГАИС, и на икру, и на одежду, и на обувь, и вот на каждую пачку молока, вот все, чтобы было маркировано, и каждая марочка бы, значит, соответственно, электронно отзывалась и пищала, и со всего бы этого можно было собирать копеечку. Вот такое вот у нас электронное государство. Что касается вредных продуктов, значит, ну, есть такая, как это называется, есть такая тема. В разных странах мира пытались каким-то образом обложить те продукты, которые вредят здоровью. У нас речь идет действительно о колбасе, продуктах переработки красного мяса и о сладких газированных напитках, которые действительно яд. Ну, слушайте, да, есть такое дело, и они дешевые, люди их покупают, и детям дают, и зубки у них растворяются прямо во рту, и оболочки желудков растворяются тоже. Конечно, вот этот вот страшный добавленный сахар – это проклятие нашего времени. Сейчас у нас передача не про здоровое питание, но тем не менее. Другой вопрос. Что, к чему приведет это самое акцизное обложение? Приведет ли оно к тому, что люди будут вместо этого покупать морковку, сырое мясо, рыбу и готовить самостоятельно у себя на дому? Значит, ничто так не повысит уровень здоровья граждан, как средняя зарплата в 65 тысяч рублей. Люди покупают всю эту нездоровую продукцию от бедности, потому что колбаса – это национальный наш культовый продукт, это хоть какое-то мясо или что-то напоминающее мясо, что можно не готовя отрезать и поесть. Точно так же сладкая газировка и дешевые сладости на пальмовом масле – это хоть какая-то радость, хоть какая-то глюкоза.
Не изымать деньги, а наоборот добавлять денег.
Ну вот, вот это то, о чем я, собственно говоря, тут все время и говорю. Нельзя три шкуры сдирать с налогоплательщика, если вы хотите, чтобы он был вам налогоплательщиком. Надо действительно повышать, так сказать, степень здоровья нашего рациона. У нас очень плохой рацион. Если мы посмотрим на доли простых углеводов, там, овощей, фруктов, рыбы, мяса, рыбы вообще перестали есть русские люди, это ужасно. Значит, курица – единственное мясо, ну ладно, хоть курица. Фруктов, овощей мало. А макаронов, хлеба много. А тут, конечно, нам еще антисанкции продуктовые очень сильно добавили, они как будто специально были придуманы для того, чтобы перевести людей исключительно на питание макаронами и белым хлебом, потому что подорожали сразу овощи и фрукты, которых много ввозилось там из Европы, и многие качественные продукты стали недоступны, зато и пальмовое масло мы закупаем, у нас рост на 30% импорта пальмового масла каждый год. Российская Федерация один из основных в мире импортеров пальмового масла, и вы понимаете, куда все это идет.
И тут мы вспоминаем депутата Екатерину Лахову, которая говорила о том, что если сравнивать с тем, что было в войну, то, в общем, ничего себе.
То даже и пальмовому маслу можно порадоваться. Вот зачем они это говорят? Я тоже помню депутата Екатерину Лахову еще совершенно другой. Тогда она не произносила такого рода речи. Не надо этого, товарищи депутаты, не надо.
Ладно, мы не знаем, зачем они это говорят. А зачем вот эту историю с именами для аэропортов придумали? У вас есть своя теория?
Я так понимаю, Министерство культуры имеет к этому отношение.
Да.
Да? Но им все время хочется какую-то такую движуху устроить, на которую, с одной стороны, можно бюджет приобрести, с другой стороны, ничего особо делать не надо, а хайпа будет много, как нынче выражаются, и много обсуждений в соцсетях. А у нас ведь все голосования время от времени проводят. Помните, был какой-то символ России, имя России? Каждый раз с этим какие-то скандалы. В имени России, как нам объясняют, тут сейчас бы победил Сталин, если бы мы срочно туда не привинтили Александра Невского. А кто там на самом деле голосовал, мы не знаем. В символе России побеждает чеченская мечеть. Чети тут все тоже начинают как-то чувствовать себя странно. В общем, какая-то беда. Тут начинают люди голосовать за присвоение имени Егора Летова аэропорту в Екатеринбурге, и Министерство культуры тоже почему-то этим недовольно.
В Омске.
В Омске, прошу прощения, да, в Омске. Значит, я не уверена, что это вообще нужно было заводиться с этим, потому что проголосовать-то проголосуют, а потом надо будет переименовывать, новые таблички делать и вообще тратить деньги на какую-то совершенно бессмысленную вещь. Если у нас есть традиция, согласно которой аэропорты называются географическими названиями, а не именами, во всем мире, скажем так, во всем мире по-разному. Есть там аэропорт Шарль де Голля, да, в Париже, он называется аэропорт Шарль де Голля. А есть, например, Фьюмичино в Риме, он тоже имени кого-то, я даже не знаю кого, но его все называют Фьюмичино. Если у нас есть Шереметьево, Внуково и Домодедово и Кольцово и другие аэропорты в городах России, ну, значит, так у нас сложилось. У меня ощущение, что это действительно какой-то такой пиар-проект Министерства культуры, который любит заполнять информационное пространство бессмысленным шумом.
Но это же еще одна возможность для того, чтобы нация переругалась.
Ну, не особенно люди переругаются и переругиваются по этому поводу. По-моему, больше всех ругается министр культуры. Все остальные люди гораздо спокойнее к этому относятся.
Шарль де Голль на самом деле тоже географически называется Руасси.
Вот, но, видите, в одном называют так, в другом так. Это разные традиции. Вот в Риме называют по географическому, так сказать, привязке, а в Париже называют по имени.
Екатерина Шульман с нами сегодня, политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели присоединяются к этой беседе. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос гости про изменившуюся за 20 лет роль губернаторов. Вот если белгородский губернатор Савченко на госсовете осенью 99-го крикнул Ельцину молчать, то теперь, по примеру, Артамонова в Липецке обязанность губернаторов – это народ учить и спрашивать с народа, но никак не с Москвы. И этот новый, навязанный Москвой их статус можно ли охарактеризовать как предательство не только демократии, но и федерализма в России?
Давайте.
Хороший вопрос. Действительно, федерализм – это один из наших спящих институтов, который в законе прописан, но де-факто не работает. И даже прописанное в законе последние годы было направлено на то, чтобы очень сильно ограничить возможности региональной власти. Это правда. Значит, ну, напомним, что еще до совсем недавнего времени губернаторы у нас вообще назначались из Москвы. Сейчас они выбираются. Как только вернули выборы, пошли политические последствия, как мы видим, потому что институт выборов такой, который трудно сделать совсем формальным, если полностью его не уничтожить. Если хоть какие-то выборы у вас будут, люди будут на них приходить, а дальше будут появляться неожиданные для вас последствия. А у губернатора мало возможностей, это правда. Это правда. Значит, деньги собираются все в федеральный центр, потом оттуда уже распределяются по регионам. Соответственно, уровень централизма бюджетной системы у нас сверхвысокий. Если у вас была Наталья Зубаревич, то она вам про это, про все рассказывала, она про это знает лучше всех в Российской Федерации. А поэтому мало чего губернатор действительно может. До последнего времени, вот особенно до возвращения выборов, вообще было ощущение, что губернатор – это такая специальная комическая фигура, чья функция состоит в том, чтобы производить странные публичные заявления. С выборами от них стало требоваться, чтобы они хоть как-то нравились избирателю. Им трудно, они от этого отвыкли. Эти несчастные, так называемые молодые технократы, которых после ускоренных курсов, как красных командиров, посылают на эти территории и говорят, а вот теперь давай, пусть избиратель тебя полюбит. Им, конечно, особенно тяжело, потому что они в совершенно других интерьерах воспитывались и росли, и им эта территория вообще совершенно незнакома, их публичное положение для них новость. В общем, тяжко им, бедным. Старым кадрам, правда, тоже нелегко. Все бы мы хотели... все те, кто думает на эту тему, чтобы институт федерализма как-то у нас хотя бы слегка проснулся. Потому что, конечно же, самый простой способ снизить напряжение внутри системы и этому народному недовольству дать безопасный выход, это перераспределить полномочия ближе к земле, чтобы люди могли сами выбирать себе своих начальников и, собственно, быть ими недовольными там вот именно, где эти решения непосредственно касаются жизни людей. Я, кстати, не без удовольствия отмечаю, что после волны отмен выборов мэров, прямых выборов мэров, которых в столицах субъектов федерации уже почти не осталось, только 12 столиц субъектов имеют прямые выборы, а вот сейчас 2 возвращаются. Это Владивосток, вопрос у Кожемяка, и Улан-Удэ, столица Бурятии.
Ну, так, может быть, это ради Кожемяка и возвращают выборы во Владивостоке?
А в Бурятии почему?
Не знаю.
Понимаете, один олень случайность, 3 оленя тенденция. Ждем третьего оленя.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот вчера госпожа Скворцова, она, видимо, это колбасы поела, неправильный какой-то. А вот она не пыталась, скажем, сделать лучше качество этой колбасы, а не вводить налог на, как, скажем, плохую колбасу?
Хороший вопрос.
Хороший вопрос, хороший вопрос. Регулирование и контроль продуктов питания – это очень больная тема. Я сказала про пальмовое масло, да, значит, это пальмовое масло, которое мы, еще раз повторю, на 30% в год, каждый год все больше и больше импортируем, начиная с 2014 года. Оно идет, к сожалению, не все в дешевое печенье, оно идет в молоко, масло и сметану. И это очень хорошо бы кому-нибудь бы проконтролировать. Значит, ну, контролирующие органы наши вечно заняты не тем, их много, они избыточные, они не дают никакому бизнесу вздохнуть, при этом фальсификату это совершенно не мешает. Что касается колбасы, тут ведь еще есть представление о том, что она, любая колбаса, как бы не полезна для человека, потому что это сильно переработанное мясо, потому что там много соли, там и сахар есть, и красители там есть, то есть дело не в том, что туда подмешивают что-то не то. Даже если делать ее по, так скажем, рецепту, то это не то, чем надо постоянно питаться. Это правда, тут ничего с этим не поделаешь.
Ну, колбаса существует во всех странах мира. Почему у нас особенные проблемы с ней?
Вы знаете, были попытки, например, в Дании вводился вот такой вот полузапретительный акциз на эти самые продукты, в том числе вот на эту переработку красного мяса. ВОЗ нынче нам говорит, что вот вообще бекон и вот эта вот колбаса, это прям вот зло-зло и канцерогенно, и плохо.
То есть мы все-таки не первые?
Мы не первые. Значит, датчане стали быстро ездить за покупками в соседние страны, поэтому акциз после этого отменили. У нас страна большая, 3 года скачи до соседней страны не особенно доскачешь, это есть только в Калининграде или в Ленинградской области хорошо ездить на выходные закупиться. А в остальных местах людям деваться некуда, поэтому они будут, скажем так, они будут покупать, они будут возмущаться, они будут переходить на еще более дешевые продукты, которые будут еще ниже качеством. Значит, если на что-то цену повышать, дорогие товарищи, то давайте поднимем минимальную цену на водку. У нас сверхдешевый крепкий алкоголь. У нас снижается потребление крепкого алкоголя. Это одна из самых радостных социальных тенденций, за которыми мы все, затаив дыхание, наблюдаем. Но тем не менее, значит, у нас постыдная совершенно раскладка в магазинах, когда возле касс стоят вот эти вот, значит, рекламные столы с водкой и с иным крепким алкоголем. Это совершенно не должно так подсовываться под нос покупателю. И она у нас чрезвычайно дешево, постыдно дешево. Это источник государственных доходов, поэтому у нас продолжается вот это самое
спаивание населения. Мы тогда самогон будем гнать, пишет Великий.
Нет, есть баланс между сверхнизкой ценой и ценой запретительной, после которой люди переходят на самогон. Люди любят переходить на самогон.
У нас еще она не близка к запретительной.
Нет, нет. Минимальная цена на водку слишком низкая.
Могут ли фальсифицированные выборы стать успокоителем, а не наоборот источником возмущения, как это было в 2013 году? Вот так формулирует свой вопрос 162-й.
А тут тоже баланс, как с ценой на водку. Есть некоторый уровень даже не фальсификации, есть уровень ограничений, с которым люди готовы мириться. Ну, например, с тем, что кандидаты не допускаются к выборам. Люди как-то, ну, не то чтобы им это нравится, но они как-то это принимают пока еще. А вот когда уже проголосовали, а тебе говорят, нет, шарика нету под этим наперсточком, вот это людей возмущает. Соответственно, смотрите, в Приморье ведь не решились, еще раз повторю, не решились додавить, хотя очень сильно хотели. Там, конечно, эти фальсификации шли уж совсем таким идиотским способом, какого просто нигде на белом свете не увидишь. В последний момент, за 5 минут до финала, опять же, там с организацией пожаров на участках, то есть совсем кавалерийским наскоком, но тем не менее.
Понимаете,
то есть это
вот,
все вопрос баланса.
Вот вы заговорили о том, что как идиотским способом, сказали.
Да.
До этого, объясняя, что не то и не так говорят чиновники, вы говорите, говорили, они просто не обращают внимания на то, что их теперь слушают каждый момент.
Они недостаточно обращают на это внимание. Но... Они как бы теоретически это знают, но они это, как говорят психологи, не интернизировали
то еще
это знание.
То есть они говорят что-то не то, они делают что-то не то. Разве это вот... Что там с системой?
Они говорят что-то не то, и это наталкивается на реакцию. Они делают что-то не то, и потом выясняют, что все-таки не получилось. Всегда интересны те моменты, когда не получилось. Потому что моменты, когда получилось, это как бы привычный модус функционирования системы. Она привыкла, что она могучая, богатая и закрытая, что никто ей не указ, что граждане проглотят. Да? Когда вдруг что-то такое не получается и вынуждены идти на компромисс, вот это вот интересные точки. Поэтому на них мы обращаем внимание. Хотя, казалось бы, да, вот могли бы додавить, но почему-то вот не додавили.
Пора ли отменить муниципальный фильтр, Виталий спрашивает?
Да, сверх пора.
Нет, система готова на это?
Это второй вопрос. Значит, когда закончилось голосование 9 сентября, я напомню, что председатель ЦИК в первой же конференции после выбранного воскресенья сказал, что, конечно, муниципальный фильтр назрел и перезрела его отмена. Мы все тогда это послушали с большой радостью, потому что мы, эксперты, ходили в ЦИК на всякие мероприятия, которые они производят, организуют, и там все, значит, как китайские болванчики, вставали и говорили: муниципальный фильтр, давайте что-нибудь с этим сделаем, потому что это позор и безобразие, он не выполняет свою функцию. Значит, теперь вы видите, что и прошедший муниципальный фильтр благополучно побеждают не те, кого вы хотели, значит, ваши спарринг-кандидаты, ноунеймы, да, выигрывают выборы, потому что люди слишком недовольны. Так давайте отменим, давайте усилим конкуренцию, вам же легче будет. После того, как она это заявила, никаких пока, собственно, нормотворческих последствий не произошло, и были какие-то анонимные заявления в Интерфаксе, что там источник близкий к администрации, уж не знаю, где он там находится, это близкий источник, недалекий, он сказал, что нет, мы пока не думаем отменять муниципальный фильтр. Готова ли система? Система пытается высчитать свои риски. Конечно же, без надобности она никогда не будет от себя что-то откусывать, какие-то куски, усложнять себе жизнь, когда можно, наоборот, упрощать. Посмотрим по результатам, я думаю, что еще и приморских выборов тоже можно будет поглядеть, как этот, насколько этот муниципальный фильтр сработает. Я бы пока и кандидат Ищенко со счетов, так сказать, не сбрасывал, потому что приморские выборы такие неожиданные.
Сейчас ему пока он не допущен.
Он пока не допущен. Окончательное решение Крайсбиркома будет 24 ноября. Но кроме Крайсбиркома есть еще Центр избирком. Крайсбирком ведь собирался и выборы, так сказать, легитимизировать тот прежний результат, а потом приехал большой десант из Москвы и сказали им, что нет, так все-таки не получится.
И все-таки... Возвращаясь к тому, как реагирует система и на что система готова в связи с тем, что получается на этих выборах. Вот Светлана Орлова проиграла выборы во Владимирской области. Сегодня стало известно, что она теперь станет аудитором Счетной палаты. Это ответ?
Смотрите, аудиторы счетной палаты, у нас счетная палата – это орган парламентского бюджетного контроля. Давайте про это вспомним, все про это забыли, все думают, что это что-то такое при президенте. Да? Точно так же, как все думают, что уполномоченный по правам человека при президенте. Ничего подобного, это все при парламенте. Соответственно, у нас формируются аудиторы следующим образом. Половина от Государственной Думы, половина от Совета Федерации. Я напомню, что Светлана Орлова была много лет сенатором, членом Верхней палаты. Вполне возможно, что ее бывшие коллеги решили ее таким образом поддержать. Поэтому видеть в этом сигнал от вот этой самой обобщенной, несуществующей обобщенной власти я бы не стала. Ну и возвращаясь к вязкости социальной среды, о которой мы говорили в самом начале. У нас очень трудно выпасть из системы. Надо либо умереть, либо сесть. Если с тобой не случилось ни того, ни другого, ты будешь, пока тебя вперед ногами не вынесут, с должности на должность перемещаться. Это называется у нас бережное отношение к кадрам.
Место подберут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к выборам в прошлом году, когда явка была на муниципальных выборах 8-10%, а депутаты Госдумы Московской области существуют? Насколько это легитимно?
Насколько я понимаю, имеются в виду муниципальные выборы в Москве, выборы в муниципальные собрания районные. Значит, явка там была разная, явка была до 20%, для муниципальных выборов это очень неплохо. Если нет нижнего порога явки, значит, выборы легитимны. И это не депутаты Мосгордумы, это депутаты муниципальных собраний. Многие из них очень полезные общественности люди, потому что, хотя они не имеют полномочий, но они имеют некоторый уровень публичности. И в таких случаях, как, например, конфликт в Кунцево, да, где собственники жилья воюют с застройщиками, которые хотят их снести. Позиция муниципальных депутатов и их, так сказать, публичный статус помогают привлекать внимание хотя бы к этому конфликту, про который мы, может быть, и не узнали, если бы не они. Что касается депутатов Мосгордумы, выборы будут в следующем году, в 2019-м. Это будет очень интересная избирательная кампания. Потому что время, когда московский избиратель спал, так сказать, наевшись сладких бюджетных денег и, соответственно, как медведь не просыпался, он закончился. Люди политически гораздо более активны. Последние выборы, которые прошли более-менее тихо, были выборы мэра Москвы. Следующие уже такими не будут. Поэтому, если вам явка кажется низкой в прошлом году, давайте в следующем году сделать ее высокой.
Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС. Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.